Советы офтальмолога. Елена Гусева. Роды и зрение. Вокруг родов много мифов, которые заставляют нервничать будущих мам задолго до появления ребенка. Один из них – ухудшение зрения или его полная потеря из-за сильного перенапряжения во время потуг. Действительно ли это миф? Можно ли полностью забыть о глазных болезнях, если грамотно подготовиться к родам? Какой тип родоразрешения предпочтительнее для женщин с нарушением зрения? В этих вопросах разбираемся вместе с врачом высшей категории, офтальмологом, лазерным хирургом, ассистентом кафедры офтальмологии имени академика Нестерова Института клинической медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Татьяной Черняковой. Проверка зрения у беременных – обязательная процедура, закрепленная в приказе Минздрава России. Почему это необходимо сделать даже тем будущим мамам, у которых никогда не наблюдались проблемы со зрением? Потому что это открывает возможность раннего предотвращения заболеваний глаз, которые могут возникнуть или усилиться в течение беременности. В первую очередь мы говорим о заболеваниях периферических отделов сетчатки, которые часто протекают без симптомов и в повседневной жизни не приводят к нарушению зрения. Но во время естественных родов, особенно во второй период или период изгнания, роженица испытывает максимальную физическую нагрузку. Именно эти изменения могут привести к развитию тяжелых осложнений. Безусловно, мы опасаемся отслойки сетчатки, которая грозит потерей зрения. Есть группы риска, где вероятность таких тяжелых осложнений заведомо выше, но офтальмологом должны быть осмотрены все женщины. Даже при прекрасном зрении и отсутствии видимых проблем у пациентов могут выявляться изменения периферических отделов сетчатки, которые требуют своевременного профилактического лечения. Женщинам с какими нарушениями зрения надо быть особенно внимательными при беременности и подготовке к родам? Основная группа пациенток, у которых традиционно имеется более высокий риск развития изменений на сетчатке, это женщины, страдающие миопией. Чем выше степень близорукости, тем выше вероятность изменения на сетчатке. Напомню, что миопия или близорукость представляет собой нарушение зрения вдаль, которое требует очковой коррекции. Иногда такие пациентки могут использовать мягкие контактные линзы. К этой же группе пациенток следует отнести женщин, которым была выполнена рефракционная операция, направленная на улучшение зрения и возможность смотреть без очков. Особенно внимательными необходимо быть пациенткам, у которых ранее было выполнено укрепление сетчатки или они были прооперированы в связи с отслойкой сетчатки на одном или даже обоих глазах. Отдельно хочется выделить пациенток, страдающих сахарным диабетом. Довольно часто в детородной группе мы наблюдаем женщин с сахарным диабетом первого типа. Для них важен междисциплинарный подход, совместное ведение эндокринологом и офтальмологом. У таких пациенток беременность является фактором риска прогрессирования диабетической ретинопатии, которая сопровождается изменениями на сетчатке или которая может осложниться кровотечениями различной интенсивности в стекловидное тело и сетчатку. Беременность у женщин, имеющих в анамнезе сахарный диабет, по данным литературы, увеличивает риск ухудшения состояния глазного дна в 1,6 раза по сравнению с состоянием до беременности. А появление прогрессирования диабетической ретинопатии отмечается практически у 10% женщин за время беременности. Как же беременным с такими заболеваниями действовать, чтобы сохранить остаток зрения? Если мы говорим о женщинах с миопией или ранее прооперированных по поводу разрывов или отслойки сетчатки, то, безусловно, необходимо быть тщательно осмотренным офтальмологом. Важно уточнить состояние сетчатки на текущий момент, узнать, следует ли укрепить ее, и оценить сроки дальнейшего наблюдения. Если же мы говорим о пациентках с сахарным диабетом, то они должны контролировать свои показатели. Это содержание глюкозы в крови, белка глюкозы и кетоновых тел в моче, и поддерживать уровень артериального давления в нормальных пределах. В случае любой длительной декомпенсации этих показателей или возникновения снижения зрения, необходимо незамедлительно обращаться к офтальмологу. К сожалению, бывают случаи, сопровождающиеся развитием сосудистых осложнений за столь непродолжительный период вынашивания ребенка. Есть, к счастью, примеры, когда отек сетчатки, который возник в первом триместре беременности, сам регрессирует к 32-34 неделям. Но нам следует помнить, что основную нагрузку, в том числе и эмоциональную, женщины испытывают во время родов. Это особенно важно у пациенток с сахарным диабетом. Еще раз подчеркну, что их наблюдение должно быть с привлечением офтальмологов, эндокринологов, акушеров-гинекологов и при необходимости других врачей, как во время беременности и родов, так и в послеродовом периоде. Как проходит осмотр офтальмологом будущей мамы? Довольно традиционно ему предшествует сбор жалоб на какие-либо ухудшения зрительных функций и уточнение данных анамнеза. Особенно важно для офтальмолога наличие операций или травм, а также системных заболеваний у конкретной женщины и наследственные факторы, которые могли приводить к нарушениям зрения у ее ближайших родственников. Следующий этап включает в себя уже диагностическую линию. Начинается она с рефрактометрии и дальнейшего определения остроты зрения с использованием пробных очковых стекол. Это необходимо, чтобы установить, какие изменения зрительной функции есть у данной пациентки. После этого мы измеряем внутриглазное давление, что особенно важно у пациенток с наследственным фактором глаукомы или имеющих глаукому на момент обследования. Далее проводится осмотр с использованием щелевой лампы. Она позволяет увидеть как поверхностные, так и более глубокие отделы глаза, и часто для этой цели используется уже дополнительная диагностическая линза. Особенно важным для пациенток является метод офтальмоскопии, с помощью которого мы оцениваем состояние сетчатки. Для этих целей предварительно закапываются капли, которые расширяют зрачок. В некоторых случаях мы используем дополнительные методы обследования. Это может быть фундоскопия, позволяющая сделать снимки состояния сетчатки. Особенно это важно при диабетических и сосудистых нарушениях. Как подготовиться к приему офтальмолога? Если пациентка постоянно пользуется мягкими контактными линзами, то желательно их снять за 30 минут до осмотра или не надевать в этот день, а использовать очковую коррекцию, которая не помешает и не даст сбоев в диагностических показателях. На прием необходимо взять солнцезащитные очки. Это облегчит состояние женщины после осмотра офтальмолога, особенно в солнечную погоду. Сколько раз и на каких сроках необходимо посетить офтальмолога будущей маме? В стандартных ситуациях достаточно двух осмотров офтальмолога в течение всего периода беременности. Первый осмотр проводится в первом триместре на 10-14 неделе, второй осмотр на 32-36 неделе. При первичном обращении окулист получает сведения о нарушениях зрения у пациентки. Например, при миопии он должен оценить, какая она – прогрессирующая или стационарная. Получить данные о предшествующих офтальмоукрепляющих или офтальмокорректирующих операциях. Первичный осмотр позволяет также собрать сведения о течении предыдущих беременностей и о родах, и о возможных осложнениях, которые могли приводить к ухудшению зрения пациентки, если такие были. Кроме того, первичный осмотр позволяет выявить первичные очаги периферической хориоретинальной дистрофии, которые требуют укрепления с помощью лазерных методик лечения в течение текущей беременности до момента наступления родов. И лишь в третьем триместре на 32-36 неделе врач-офтальмолог дает заключение о возможном способе родоразрешения и рекомендации по дальнейшему наблюдению за конкретной пациенткой. Может ли окулист после осмотра женщины с нарушением зрения запретить ей естественные роды? Врач-офтальмолог принимает участие в том, какой метод родоразрешения рекомендован конкретной пациентке в соответствии с состоянием ее рефракции и сетчатки. Но окончательное решение с учетом этих данных будет принято акушером-гинекологом. Безусловно, если офтальмолог выявляет абсолютные показания к кесареву сечению, акушер-гинеколог не может пренебрегать данным заключением. Какие же есть абсолютные показания к кесареву сечению? Как понимаю, к ним относится сильная близорукость. Действительно, статистически установлено, что частота проведения кесарево сечения у женщин, страдающих близорукостью, существенно выше. По некоторым данным, у 35% пациенток с миопией выполнено кесарево сечение. Долгие годы беременности роды у женщин с близорукостью связывали с высокой опасностью развития офтальмологических осложнений и прогрессирующего ухудшения зрения, поэтому многие акушеры-гинекологи принимали решение об оперативном лечении и проведении кесарево сечения. Но нельзя забывать, что оперативное родоразрешение приводит к росту материнской заболеваемости, продлению срока пребывания родильницы в стационаре и в целом к ухудшению состояния новорожденного. В продолжение хочется сказать, что ни сама близорукость, ни степень ее не являются показаниями к кесареву сечению. Офтальмологи рекомендуют отказаться от естественных родов при выявлении периферических дистрофий сетчатки с разрывами, лечение которых было проведено в сроке после 37-й недели беременности, или выявлена дистрофия сетчатки перед родами, когда выполнение лазерной коагуляции уже не представляется возможным. Кроме того, показанием к кесареву сечению является отслойка сетчатки, которая была выявлена и прооперирована в сроке на 30-40 неделе беременности, а также ранее оперированная отслойка сетчатки на единственном зрячем глазу. Показаниями к кесареву сечению, которые сохраняют значимость, относятся быстро прогрессирующая близорукость в высокой степени с наличием свежих патологических изменений на глазном дне, а также высокая осложненная близорукость единственного зрячего глаза. Это основные офтальмологические показания к кесареву сечению. Предположим, что беременная девушка выбрала кесарево сечение. Теперь ей можно выдохнуть и больше не думать о проблемах со зрением во время родов и после. В моей практике встречались случаи, к счастью, единичные, когда пациентка, у которой были выявлены опасные формы дистрофии сетчатки, не хотела проводить лазерную коагуляцию, хотя это необходимо было делать. Тем самым пациентка предпочитала хирургическое родоразрешение. Но тут возникает вопрос, можно ли женщине после родов больше не думать о проблемах со зрением? Ведь дистрофия сетчатки осталась, и те риски, которые она несла тогда перед родами, продолжают существовать и после. Конечно, не каждая дистрофия сетчатки непременно осложнится отслойкой, но если это произойдет, последствия будут тяжелые, частичная или полная утрата зрения. Не стоит забывать, что роды – это только один этап жизни женщины, а дальше ребенок, который будет постепенно набирать вес. С каждым месяцем он становится тяжелее. Поднимая его, женщина будет испытывать большую физическую нагрузку, что тоже может приводить к прогрессированию дистрофии. Есть определенные ограничения, которые связаны с участием в спортивных мероприятиях и занятиях спортом в целом. Поэтому я считаю, что каждый вправе самостоятельно оценивать риски, которые и существуют. Но если человек принял решение отказаться от профилактического лечения, то правильнее хотя бы сохранять динамическое наблюдение, чтобы не упустить момента возможного ухудшения. Существует мнение, если будущая мама тотально незрячая, то ей все равно, каким способом рожать, так ли это? Или же есть вероятность ухудшения ее здоровья после родов со стороны офтальмологии? Женщина, которая является незрячей в связи с хронически протекающим заболеванием или врожденной патологией, также должна быть осмотрена офтальмологом. И в те же самые сроки. Процессы, которые происходят в глазу, во-первых, часто могут быть свидетельством патологии других органов и систем, которые помогают распознавать офтальмолог. Во-вторых, такие процессы, как глаукома или ранее осложненная катаракта у пациенток с заведомо низким или отсутствующим зрительным потенциалом, не могут быть самостоятельно распознаны. Все заболевания, которые мы упоминали ранее, обусловлены периферическими изменениями сетчатки или сосудистыми нарушениями, точно так же могут наблюдаться у пациенток со слабовидением или незрячих. К сожалению, таким женщинам не удастся улучшить зрительные функции или как-то повлиять на первопричину, которая привела к утрате зрительного потенциала. Но снизить риски последствий других процессов вполне возможно. Наша основная цель – сохранить остаточное зрение, если оно есть у пациентки, или сохранить глаз как орган при полной утрате зрительной функции, ведь те изменения, которые в нем могут протекать, нельзя выявить самостоятельно. О чем в обязательном порядке женщина с нарушением зрения должна сообщить акушеру-гинекологу, который будет принимать роды? Заранее женщине следует уточнить полный перечень документов, которые понадобятся при поступлении, чтобы накануне она могла их собрать. В обязательном порядке необходимо предупредить доктора о низком зрении, невозможности самостоятельно перемещаться, чтобы он дал соответствующие инструкции медперсоналу. При поступлении в палату медицинские работники должны прочитать роженице все инструкции и ознакомить с кнопками вызова персонала. Это особенно важно для пациенток с низким зрением. Женщинам, которые постоянно пользуются мягкими контактными линзами или используют очки для коррекции зрения, надо уточнить, где безопасно они смогут разместить свои очки и когда должны будут снять контактные линзы. И особую группу пациенток составляют те, кому требуется регулярное закапывание медикаментозных капель. Чаще всего это лекарства, снижающие глазное давление. Думаю, это все основные вопросы, которые имеют решающее значение в период родов. Имеется ли с точки зрения офтальмологии разница между родами традиционными, вертикальными и в воде? Хотя традиционные роды, когда женщина находится в горизонтальном положении, являются наиболее распространенными в большинстве медицинских учреждений всего мира, они становятся менее популярны. Наметилась тенденция к росту нетрадиционных родов, к ним относятся вертикальные и роды в воде. Со стороны офтальмологических проявлений наиболее важный и ответственный этап, к которому при наличии сопутствующих процессов заранее готовит беременную женщину-офтальмолог, это потужной период. Это небольшой промежуток времени максимального напряжения роженицы. Насколько мне известно, в настоящее время роды в воде ведутся до потужного периода, а в дальнейшем женщина перемещается на кресло, и роды осуществляются либо традиционным путем, либо вертикально. Это обусловлено безопасностью ведения родов. Так, между чем выбирать, традиционные или вертикальные? На мой взгляд, вертикальные роды являются более физиологичными. Потуга, направленная вниз, является понятной и знакомой каждому человеку. Но при ведении вертикальных родов нужно учитывать сложность работы персонала, который находится рядом. Поэтому женщина, которая решилась на вертикальные роды, должна быть максимально сосредоточена на работе и четко выполнять инструкции медперсонала. Проведение традиционных родов требует подготовки роженицы к потужному периоду. Как правило, обучение проводится на курсах для молодых мам. На них рассказывают об этом периоде родов и о том, что требуется от роженицы на данном этапе. Представим ситуацию, когда девушка с нарушением зрения идет на естественные роды или они начались незапланированно, уже схватки. Как ей уменьшить нагрузку на глаза, есть ли какие-то советы? Очень важно дышать правильно, сосредоточиться на ощущениях и использовать силу мышц брюшного пресса для поддержки процесса. И понимание этого должно быть на подсознательном уровне. Не надо напрягать лицо, зажмуривать глаза, от этого не будет никакого толку. Все усилие необходимо направить непосредственно в мышцы тазового дна и пресса, которые помогают ребенку появиться на свет. Если же пытаться тужиться лицом, шеей, плечами, то ребенку не будет никакой пользы, а силы женщины будут растрачены впустую. В таком случае, к сожалению, могут пострадать глаза. Из-за ненужного перенапряжения повысится внутриглазное давление, произойдут мелкие кровоизлияния, в том числе в сетчатку. Обычно это не так опасно у людей с хорошим зрением, но при высокой степени близорукости на сетчатке могут произойти разрывы. Есть два важных совета, чтобы этого избежать. Первый – не задерживать дыхание, чтобы не возникало затруднений мозгового кровообращения. Второе – заранее научиться правильно тужиться, чтобы в важный момент активно помочь акушеру. Послеродовой период. Когда надо идти к офтальмологу и что проверить? В послеродовом периоде офтальмологи в большинстве случаев не отмечают каких-либо существенных ухудшений зрения. Это связано с тем, что происходит постепенная нормализация гормонального статуса, который мог привести к отеку роговицы или легкой миопии. Но бывают и ухудшения. Они могут быть связаны непосредственно с глазом, а могут быть системными проявлениями других заболеваний. если женщину стали беспокоить плавающие помутнения перед глазом, если она видит какие-то вспышки, молнии, это повод обратиться к офтальмологу, поскольку вероятны изменения в заднем отрезке глаза. Если же у женщины наблюдаются кратковременная потеря зрения, выпадение полей зрения, это повод обратиться как к офтальмологу, так и к терапевту, а может быть и невропатологу. Такие явления связаны с изменениями артериального давления, которое выходит из-под контроля, или мозгового кровообращения, которое необходимо исключить в послеродовом периоде. Обязательно осмотр офтальмологом пациенток, страдающих сахарным диабетом, поскольку беременность и роды являются фактором риска прогрессирования диабетической ретинопатии. В послеродовом периоде обязателен осмотр офтальмологом пациенток, у которых наблюдалось повышение артериального давления в третьем триместре, развитие преэклампсии и другие сосудистые системные нарушения. Обязателен осмотр офтальмологом через 1-2 месяца после родов пациенток, которым была выполнена ограничительная лазерная коагуляция сетчатки на поздних сроках беременности в связи с ее разрывами, а также пациенток, прооперированных по поводу отслойки сетчатки. Это все основные офтальмологические проявления, которые требуют послеродового наблюдения врача.